Глава 18. Спирос Ламброус едва сдерживаемым нетерпением ожидал сообщения об аресте Константина Демириса. Он практически не выключал радио в своем кабинете и внимательно просматривал все газеты. «К этому времени должны уже были поступить какие-то новости», — думал он. «Полиция уже должна была его арестовать». После того, как Риццоли сообщил ему, что Демирис находится на борту Теле и собирается отплыть, он сразу же известил американскую таможню, анонимно, разумеется, что на судне находится груз героина. Они уже должны были его схватить. Почему же нет ничего в газетах? Зазвучал зуммер переговорного устройства.
«С вами хочет говорить мистер Демирис».
«Кто-то звонит от его имени?»
«Нет, мистер Ламброу. Мистер Демирис хочет поговорить с вами лично».
От этих слов его пробрала дрожь. Немыслимо. Ламброу, нервничая, схватил трубку. «Коста?»
«Привет, Спирос», — сказал Демирис жизнерадостно.
«Ну, как дела?»
«Все прекрасно. А ты где?»
«В Афинах».
«Вот как?» Ламброу почувствовал, что у него перехватило дыхание. «Давно не виделись», — заметил он.
«Да, все дела. Может, пообедаем сегодня? Ты свободен?»
У Ламброу была назначена важная встреча. «Да, рад буду повидать тебя».
«Значит, договорились. Встретимся в клубе в 2.
Ламброу опустил трубку на рычаг, руки дрожали. Что же случилось? Впрочем, очень скоро он все узнает. Ламброу пришлось ждать Константина Демириса почти полчаса. Наконец он появился и бросил коротко: «Извини, я опоздал». «Ничего». Спирос внимательно разглядывал Демириса, надеясь найти на его лице следы недавних переживаний. «Ничегошеньки».
«Есть хочу», — весело сказал Демирис. «А ты?» «Ну, посмотрим, чем они сегодня кормят». Он занялся меню. «А, стридия. Как ты думаешь, не начать ли нам с устриц, Спирос?»
«Да нет, я не хочу». Аппетит у него совершенно пропал. Жизнерадостность Демириса будила в нем самые ужасные предчувствия. После того, как они заказали обед, Демирис сказал:
«Хочу тебя поблагодарить, Спирос».
Спирос настороженно посмотрел на него.
«За что?» «Как за что?» «За такого хорошего клиента, мистера Риццоли».
Ламброу провел языком по губам. «Так ты с ним встречался?»
«Конечно. Он пообещал, что в будущем у нас с ним будет много работенки».
Демирис вздохнул.
«Боюсь только, что насчет будущего у самого мистера Риццоли плоховато».
Спирос вздрогнул. «Что ты хочешь этим сказать?» Голос Демириса стал резким.
«Этим я хочу сказать, что Тони Риццоли мертв».
«Каким образом? Что произошло?»
«Несчастный случай, Спирос».
Теперь он смотрел Ламброу прямо в глаза.
«То же, что бывает со всеми, кто пытается вести со мной двойную игру».
«Я не понимаю. Ты...»
«Не понимаешь? Это ты хотел покончить со мной. Не вышло. Уверяю тебя, для тебя куда лучше было бы, если бы твой план удался».
«Я не понимаю, о чем ты говоришь».
«Разве?»
Константин Демирис улыбнулся.
«Скоро поймешь. Но сначала я уничтожу твою сестру».
Принесли устрицы.
«Выглядят великолепно», — сказал Демирис. «Приятного аппетита, Спирос».
Позднее Константин Демирис думал об этой встрече с чувством особого удовлетворения. Ему удалось полностью деморализовать Спироса Ламброу. Демирис хорошо знал, насколько Ламброу привязан к своей сестре, и поэтому наказание должны были понести оба. Имелось еще одно дело, с которым надо было разобраться, не откладывая. Кэтрин Александр. После гибели Кирка она позвонила ему, что называется, в истерике.
«Это было ужасно».
«Мне очень жаль, Кэтрин. Знаю, тебе нравился Кирк. Для нас обоих это большая потеря».
«Придется изменить планы», — подумал Демирис. «Времени на Рафину сейчас нет». Кэтрин оставалась единственным человеком, знающим все о том, что произошло с Ноэлли Пейдж и Ларри Дугласом. Нельзя было так долго оставлять ее в живых. Пока она жива, можно доказать его вину, и если она умрет, он будет в полной безопасности. Он снял телефонную трубку и набрал номер. Услышав ответ, Демирис сказал: «Буду в Коулуне в понедельник. Приезжай». И, не дожидаясь ответа, повесил трубку. Два человека встретились в пустующем здании, принадлежащем Демирису, в старой части города. Его оскорбляли. Он чувствовал, что начинает злиться. Такой вопрос можно задать только новичку с улицы. Он едва удерживался, чтобы не сказать с сарказмом: «Да, полагаю, что справлюсь. Вы предпочитаете, чтобы несчастный случай произошел в помещении? Тогда она упадет с лестницы и сломает шею, как танцовщица из Марселя. Или она с пьяну утонет в ванной, как наследница из Кстаада. А может, она переборщит с героином?» Этим способом он покончил с тремя. «Еще она может заснуть с горящей сигаретой». Так он разделался со шведом-детективом в гостинице на левом берегу Сены в Париже. «Или вы желаете несчастный случай на свежем воздухе? К вашим услугам авто или авиакатастрофа, или же исчезновение в море?» Но ничего такого он не сказал, потому что, говоря откровенно, человек, сидящий напротив, внушал ему страх. Слишком много ужасного о нем рассказывали, и у него были все основания этим рассказам верить. Поэтому он ограничился тем, что сказал: «Да, сэр, я могу организовать несчастный случай. Никто никогда не узнает». Едва эти слова слетели с его уст, как его осенило. «Он знает, что я буду знать». Он замолчал. Через окно до него доносился уличный шум и разноязыкие хриплые выкрики жителей квартала. Холодные, цвета обсидиана, глаза Демириса продолжали изучать его. Наконец он заговорил. «Прекрасно. Как это сделать, решите сами». «Да, сэр. Женщина в Коулуне?» «В Лондоне. Ее зовут Кэтрин. Кэтрин Александр. Она работает в моей лондонской конторе». «Неплохо было бы, если бы меня кто-нибудь ей представил. Кто-нибудь из работающих там». Демирис задумался.
«Я направляю группу своих работников в Лондон на следующей неделе. Поедешь с ними».
Он наклонился вперед и тихо добавил:
«Еще одно».
«Да, сэр».
«Сделай так, чтобы никто не смог опознать труп».